От Царя Небесный, утешителю души истинный, и жизнесы, и все исполняя сокровища благих, и жизнеподателю приди селися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блажи души наши.
Всех вас поздравляю с праздником обрезания Господня, памяти святителя Василия Великого. И вот в этот замечательный день мы с вами уже в 2022 году начинаем проходить соборные послания. То есть если все прошлое полугодие мы с вами проходили книгу «Деяния святых апостолов», книгу очень интересную, объемную, вместе с тем, вот каждое слово, каждая буковка ее, она, конечно, была наполнена большим и глубоким смыслом, то точно такое же, вот именно по смыслу, можно сказать и про соборные послания, хотя понятно, что по своему объему они намного меньше и содержательнее вот в плане какой-то повествовательной части, вот если сравнивать их с книга «Деяния святых апостолов», но вместе с тем соборные послания, они не уступают, как я уже сказал, по тому значению, которое имеют в плане духовно-нравственного назидания верующих, потому что действительно те истины, которые там прописаны, в основном эти истины нравоучительного плана, они действительно должны стать правилом веры для всех верующих. Ну вот, что касается соборных посланий, я сначала скажу о наименовании. Вот я уже чуть-чуть начал говорить о том, что вот это само по себе название соборное, оно обозначает, что оно адресовано не конкретным лицам. Да, вот, например, апостол Павел, он писал конкретным церквям. Ну, например, там послание к римлянам, к коринфянам, да, к к фессалоникийцам, ну и многие другие, или, например, к народам, к евреям, да. А вот соборные послания, они носят более такой общий характер, то есть там изложены такие истины, которые общие и применительны для всех. Это не означает, что то, что написал апостол Павел, там, послание к коринфянам, это только лишь им, да, то есть и все, и больше никто не будет это читать, не поучаться, не соблюдать, нет. Понятно, что все, что писал апостол Павел, он писал, ну, как бы в контексте того, что нужно каждому верующему для спасения, да, вот какие-то истины, какие-то нравоучительные. Но апостол Павел, он ориентировался на нужды конкретной общины, да, вот которую он писал, например, там, коринфской общины, то он там пишет, что вот вы у вас там имеется такой-то кровосмесник, вот он такой-сякой, да, вот, и вот я делаю то-то, то-то для того, чтобы вот он одумался, вразумился, да. Ну, то есть там вот чувствуется вот какой-то такой, ну, локальный характер, да, то есть он применительно излагал какие-то истины и какие-то давал наставления применительно конкретной общины. То вот уже соборные послания, они вот именно и названы соборные вот в контексте того, что они как окружные послания, то есть они более общего плана. Ну и вот, например, если в Павловых посланиях там личность самого апостола Павла, она, ну, все-таки, ну, так или иначе, она дает о себе знать, там апостол он пишет о том, где он был, там, или что он думает, то вот в соборных посланиях там в основном они такие в этом плане менее личностные, то есть там личность писателя, она практически не выступает. То есть соборные от Павлова отличаются то, что имеют более общие истины, да, вот описывают, и более общие даются наставления. И вместе с тем, конечно же, личность самого писателя соборных посланий, она такая вот несколько прикровенно присутствующая, да, в отличие от Павловых посланий. Вообще всего у нас в каноне новозаветных книг 7 соборных посланий. Ну, наверное, и не случайно, потому что число 7 – это число полноты. То есть это не означает, что церковь так специально вот взяла и специально только 7 выбрала, да? Нет, это означает просто то, что вот действительно, что из тех посланий, которые церковь признает богодухновенным, и которые мы знаем под наименованием соборные, вот для нас осталось только 7. Но вместе с тем, вот в этом семичастном их количестве мы видим и некий символизм. Потому что церковь есть всех соборов вселенских, всем даров Святого Духа, да, и многое другое. А вот. Вот что касается их состава, то там одно послание – это Иакова, брата Господня, два послания святого апостола Петра, три послания святого апостола Иоанна Богослова и одно послание апостола Иуды. То есть одно Иакова, два Петра, три Иоанна и одно послание апостола Иуды, брата Господня. Надо сказать, что они в нашем каноне книг Нового Завета, они помещены сразу же после книги Деяний. В таком же порядке мы их и проходим. Но надо сказать, что вообще вот само по себе вот это наименование соборное, мы только что сказали его смысл, значение, да, вот первый, кто, один из первых, кто упомянул, ну, кто вот этот термин стал употреблять, вот соборное послание, это был писатель второго века Аполлоний. Аполлоний. Он, в частности, обличал какого-то там монтаниста и вот выразился, что вот, вот этот монтанист... Он...
Аполлоний?
Да, Аполлоний. Что этот, господи, что этот монтанист, ну, была такая ересь, монтанисты, да, последователь некого Монтана. И вот он сказал, то, что вот этот монтанист написал послание, подражая апостолу Иоанну, написал соборное послание, да, то есть он именует Иоанново послание соборным. Ну, кстати, интересно, что из таких вот более известных писателей о том, что вот эти послания назывались соборными, ну, вот и свидетельствует церковный историк Евсевий в IV веке, да, это отец церковной истории, я думаю, вы, а вы проходите церковную историю, да?
Да.
Вот,
да.
Ну, Евсевий Кесарийский, вы, наверное, о нем слышали, да, это вот такой известный церковный писатель, один из первых, кто написал такую достаточно систематически структурированную и изложенную историю церкви. Так вот, то есть, вот Климент Александрийский, это тоже древнейший писатель, вот он, например, он называет соборным послание апостольского собора в Иерусалиме. Помните, когда собрались, чтобы решить о том, соблюдать ли христианам закон Моисеев или нет? Вот это мы в книге Деяний с вами проходили. И вот он называет, вот помните, там потом было составлено письмо, с которым апостол Павел из Варнавы в Антиохию ушли. И вот как раз он называет вот это само письмо соборным именно в смысле окружного, то есть в смысле того, что
это, для
это
всех.
Послание для всех, да, для всей округи, то есть не для конкретных людей, а для всей округи. То есть вот это еще раз свидетельствует о том, что вот само по себе вот это название, оно такое, ну, окружной носит характер. Но опять же, правда, вот я сказал то, что все вот эти все послания, они соборные, да, но я сразу хочу оговориться, что, например, второе и третье послание Иоанна Богослова, они адресованы к частным лицам. Ну, то есть там в одном случае названа некая вдова, а в другом случае некий человек по имени Гай или Кай его еще называют. То есть, и, ну, возникает вопрос, ну, как же тогда они соборны? Ну, они соборны, на самом деле, по очень простой причине, потому что они примыкают к первому Иоаннову посланию, которое соборно на все стороны. Ну, то есть, получается, что они как бы дополнение к этому посланию. И действительно, вот те темы, которые во втором и третьем послании Иоанна Богослова раскрываются, они как бы служат дополнением тех истин, которые были изложены в первом соборном послании Иоанна Богослова. То есть именно поэтому их церковь, она присовокупила в число соборных посланий. То есть, ну вот, как бы дополняющие его. Поэтому не стоит удивляться и не стоит думать, что там, как же они соборные, если они конкретные лица. Они просто-напросто вот являются неким своеобразным продолжением. И именно по внутреннему смысловому единству они вот так вот и здесь оказались. Что вот еще надо сказать про соборные послания, то, что вот тоже их интересное расположение, что самым первым соборным посланием это соборное послание Иакова, брата Господня, Это кто такой брат Господень? Это, помните, во времена земной жизни Спасителя, вот мы встречаем порой на страницах Священного Писания, братьев его, да? Это сыновья Иосифа,
да, первого брака.
И вот как раз старшим сыном был Иаков, брат Господня, а еще, смотрите, последнее самое соборное послание, это Иуды, брата Господня, который был младше, чем Иаков. То есть получается, что старший открывает корпус этих семи посланий, а младший закрывает. Так что вот тоже в этом есть какой-то интересный смысл. Ну и уже для того, чтобы не терять время, мы переходим непосредственно после вот этих общих вводных фраз, мы переходим к изучению соборного послания апостола Иакова. Ну сразу хочу сказать, что каждое послание мы будем рассматривать по следующей схеме. То есть сначала будем говорить о писателе послания, именно не об авторе, а по писателю, потому что автор Священного Писания сам Бог, да? А человек, он как соавтор, он как писатель, да, выступает. То есть поэтому правильно говорить писатель послания. Значит, сначала будем говорить биографические какие-то вещи о писателе послания, потом будем говорить о той цели, который преследовал писатель, время, место написания посланий и повод к написанию посланий. И где-то будем еще и обсуждать вопрос подлинности послания. Потому что в некоторых случаях ряд посланий они вызывали споры относительно того, является ли это послание подлинно каноническим, да, богодухновенным или же нет. Ну и кратко, совсем кратко по вот этим ключевым вопросом мы с вами пройдемся. Вот что касается соборного послания апостола Иакова. Но для того, сначала сведения о писателе. Как правило, сведения о писателе мы можем подчеркнуть из самого текста. Ну, иногда, да, в большинстве случаев писатель вот в первых же стихах дает о себе знать. И здесь мы тоже вот откроем. У всех, да, есть
текст.
Да. Откроем первое, единственное послание святого апостола Иакова и читаем в первом стихе. Действительно, тут есть указание на писатель. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. То есть писатель называет себя Иаковом, то есть его имя мы узнаем. Называет себя рабом Бога и Господа Иисуса Христа и пишет 12 колен. Ну, если мы с вами посмотрим вообще общий контекст евангельской истории и вот новозаветной письменности того времени, то мы узнаем, что вообще из евангельской истории у нас известно три священных писателя, ближайших ко Христу человека, которые носили имя Иаков. Ну, во-первых, это Иаков, сын Зеведея, да, то есть это родной брат Иоанна Богослова. Вот вместе с Иоанном Богословом они получили прозвище Боанергес, да, что значит сыны Громова. То есть, во-первых, это вот этот есть Иаков, а он из числа 12 апостолов был, поэтому вполне возможно, да. А потом это был Иаков Алфеев, да. Это брат святого апостола и евангелиста Матфея. Да, тоже один из 12 апостолов, Иаков Алфеев. И был еще Иаков, называемый брат Божий или брат Господень, но он не относился к числу 12 апостолов, а относился к числу 70 апостолов. И у него как раз было два брата, то есть три брата. Помимо Иакова это было Иосия, Симон и Иуда. Да? И вот теперь нам надо определиться вообще, кто же вот из этих трех Иаковов был писателем этого послания. Да.
Извините, пожалуйста, не успела. Вот Алфеев, сын апостола.
Не, он не сын, он был братом апостола Матфея. Да, брат апостола Матфея. И еще вот был Иаков, брат Божий или брат Господень, который был сыном Иосифа от первого брака, и у него был еще три брата, да, это Иосия, Симон и Иуда, они упомянуты в Евангелии от Матфея. Мы знаем их имена. Ну и вот Иуда тоже написал послание. Но сейчас кого-то мы не знаем, что Иаков написал это послание, я подведу к этой мысли. А так вот, вот что касается того, кто из этих трех был писателем этого послания. Ну, сначала возьмем Иакова Звигеева. Ну, во-первых, он, мы не знаем ни из церковного предания, ни из каких-то источников письменных о том, что он что-то успел сделать, потому что он достаточно рано был предан смерти. Это мы с вами узнаем из книги «Деяний святых апостолов». Да, помните, там вот как раз, чтобы сделать, ну, по сути, иудеи, да, для того, чтобы как-то нанести урон Церкви Божией, да, они там возбудили гонение, и вот убили Иакова Звигеева. И он где-то, ну, он около 44-го года был убит в Иерусалиме. То есть об этом мы читаем, ну, о его смерти в 12 главе книги «Деяний». И он, ну, то есть навряд ли он что-то мог успеть написать. Ну, то есть такой, что тут, потому что там сам текст послания, он свидетельствует о том, что там уже писатель, он уже знал о том, какие проблемы имела первохристианская община, какие вот перед ней стояли задачи, вызовы времени. Ну, то есть там должно было пройти некоторое время, чтобы, ну, вот все это оценить, проанализировать и составить какое-то наставление. То есть это не Яков Звигеев. Что касается Иакова Алфеева, то, как мы узнаем из священного предания, он проповедовал среди язычников, в то время как вот, писатель этого послания, он пишет 12 коленам, находящимся в рассеянии, то есть это евреям. И как бы вот Иаков, брат Господень, здесь очень хорошо подходит. Почему? Потому что мы узнаем из священного предания, что он был первым епископом Иерусалима.
Это, ну, Иаков, кстати, брат Господень.
Да, Иаков, брат Господень. Ну и это подтверждено, кстати, книгой «Деяния святых апостолов». Помните, вот когда был апостольский собор в Иерусалиме, то решающее слово, ну вот как бы точку, смысловую точку в спорах о том, соблюдать ли христианам закон Моисеев или нет, вот именно при вступлении в Церковь Христова, да, именно язык христианам из язычников, ключевую точку поставил именно Иаков, брат Господень, который встал и на правах епископа Иерусалима вот сформулировал решение собора. Вот. Вот что касается Иакова, брата Господня, то на самом деле мы о нем знаем все-таки, ну, пусть даже не совсем много, но вместе с тем какие-то ключевые вехи его жизни мы все-таки можем проследить. Ну, во-первых, надо сказать, что, как я уже отмечал, что он был сыном Иосифа, обручника первого брака. Он имел трех братьев, вот имена их вот я уже называл, Иосии, Симон и Иуда. И, несомненно, он сопровождал святое семейство во время бегства его в Египет, ну, вот тогда, когда Ирод хотел убить родившегося в Вифлееме Богомладенца Христа. И вот, кстати, вот в это воскресенье, которое было, 9, да, число было 9 января, вот там вспоминалось за богослужением три священных персонажа. Это первый, это Давид, царь и пророк Давид, да, во-вторых, это Иаков, брат Господень, и третьих, это Иосиф Обручник. И вот как раз они вспоминались, потому что они были так или иначе связаны с бегством семейства в Египет, святого семейства. Потому что Давид предсказал это бегство, а Иаков, брат Господень, и Иосиф были непосредственными его участниками. Так что вот так интересно. То есть, естественно, он был во время этого бегства святого семейства в Египет. Естественно, он был в момент Рождества Христова окружения, ну, потому что Иосиф пошел с Марией, с Богомладенцем Христом, естественно, он пошел, взял с собой тех детей, которые также вот этот первого брака были. Но, по-видимому, он со своими братьями долго не веровал в Спасителя, потому что вот там в Священном Писании есть несколько мест, ну, в одном месте...
Праздник прямо... святых кущей, да?
Да, Помните, когда
они говорят,
подошли ко Христу и говорят, пойдем на праздник в Иерусалим, потому что давай, яви себя миру. То есть они даже провокационные, ну как бы. И там дальше сказано, почему они так вот, ну, Христа побуждали идти ни с того ни с сего. Да, потому что она сказала, что братья его не веровали в него. Ну, действительно, в этом, ну, человеческая наша сущность проявляется. То, что когда кто-то из нас вот... Ну, вот представьте, там вместе растем, там песочницы играем, там растем, а потом раз кто-то... Ну, то есть такие же, как все, вроде бы наравне, одинаковые, тут кто-то там выделяться начинает, и все как-то очень начинают, так скажу, смотреть на это через призму. Ну, не скажу, что...
Недоверие.
Знаешь, по крайней мере, недоверие, да, потому что мы с тобой там как бы вместе росли, и тут он заявляет, что кто-то он с неба сошел, да? Ну, то есть понятно, что вот эти человеческие какие-то наши стереотипы, они, ну, никуда не деваются. К сожалению, даже мы смотрим жития святых, и мы видим, и это хорошо, что мы видим, что действительно вот они боролись вот с этими каким-то проявлением человеческого. То есть святые также, многие святые также, как мы там где-то боялись чего-то. То есть, ну, испытывали страдания при каких-то обстоятельствах тяжелых, жизненных. То есть это есть просто что-то, ну, это людям свойственно. Вот, то есть кажется то, что вот сейчас люди тоже, очень много людей пребывают в страхе, в смятении, потому что, да, и времена непростые, да, когда они были простые там. Но в любом случае, то есть сейчас вообще, как бы, жизнь человеческая, она зыбка, потому что вот это поветрие, оно продолжает косить людей, очень много и знакомых тоже это все испытало, кто-то даже отошел в вечность, и молодые, и не слишком молодые, и среднего возраста, то есть все... И как и, то есть, и вот по-человечески всем страшно, но вместе с тем, как бы, с точки зрения духовной, да, ведь все же должны понимать, что все в руках Божьих, да, тому, кто, кому вот, ну, воле Божией попущено умереть, вот так его Господь забрал, а так бы забрал иначе как-то, ну вот, то есть просто пришло время. А опять же, это не к тому, то, что все, там не надо лечиться, не надо, нет, врачи от Бога и врачевства, то есть это понятно, что человек должен лечиться, но просто когда вопреки вот всем тем действиям, которые он совершает по сохранению жизни, он погибает, ну вот, вот действительно, вот тут вот, ну, только остается сказать, вот пути Божьего промысла неисповедимы. Да, по-человечески это все понимают, вместе с тем понятно, что когда кто-то из нас там заболевает, ну, мягко сказать, неприятно. Ну, я уж не говорю о том, что, конечно, там все переживают там, за себя, за своих близких. Но это вот остатки нашего вот такого человеческого восприятия ситуации, которая вот, действительно вот, ну, человек должен вот, лечиться и полагаться на волю Божию. Вот, вот правильный подход. Да, но когда там чрезмерный страх, это вот свидетельствует о нашем маловерии. Вот. Но я ушел от темы. Я ушел от темы, потому что как бы тут хочется просто показать, что братья Господа, вот сводные братья Спасителя, да, они тоже были вот, не, ну, не идеальны, да, и, то есть тоже вот им потребовалось пройти некоторый путь для того, чтобы принять Христа как Мессию. И поэтому, естественно, что вот он, по всей видимости, именно из-за этого не удостоился быть в числе 12 апостолов Христовых, но потом, вот, по всей видимости, взирая на события последние вне земной жизни Спасителя, да, ну и особенно там обстоятельства, связанные с его смертью и воскресением, Иаков, брат Господень, он уверовал во Христа вместе с прочими братьями. Вот в первом послании к Коринфянам, в 15 главе 7 стихе, там вот апостол, ух ты, ничего себе, я открыл и прямо сразу открылась, да.
Это после смерти его, получается, он уверовал, да? После того, как распяли Христа и воскрес, он после этого уверовал?
Да, да, да. И вот как раз в первом послании к Коринфянам, 15 главе 7 стихе, там сказано, что Христос вот по своему воскресению явился Иакову, также всем апостолам. А после всех явился и мне, как некому извергу. Ну, это апостол Павел про себя пишет, да? Ну, то есть, что мы узнаем, что Иакова тоже было явление Христа. Возможно, это явление перевернуло его жизнь, сознание и там прочих как бы, вот, братьев. Но как бы то ни было, то, что Господь удостоил его своим явлением, и, естественно, уже как предназначенный к тому самим Господом, Иаков, брат Господень, он стал, был поставлен первым епископом Иерусалимской церкви. И уже, конечно, пользовался высоким авторитетом среди апостолов. Как я уже сказал, именно ему принадлежала решающая речь на вот первом соборе в истории церкви, соборе в Иерусалиме. Вообще, надо сказать, что он пользовался не только уважением среди христиан, он пользовался уважением и среди евреев, потому что даже евреев, которые не принимали христианство, потому что Иаков, он был строгим ревнителем закона и строгим исполнителем закона. Именно поэтому он получил название «Гнев не в христианской среде», подчеркиваю. Ага. Он получил название «Иаков праведный». Праведный. То есть он действительно, его образ жизни, он показывал о том, что он был всем сердцем, всей душой вот верен Богу, и в точности, и доскональности исполнял весь закон Моисея. Именно поэтому, когда вот ему представили слово на вот этом соборе в Иерусалиме, то и когда он сказал, что не надо налагать бремена Деутоносии, то есть тот, кто сам исполняет закон, говорит, что не надо это налагать на других, потому что он знал, что насколько непросто все эти обряды и предписания соблюдать, то вот именно поэтому никаких больше претензий не возникло. Но вот это вот, конечно, вот такое почтение его среди евреев, вот не принявших Христа, сыграло вот тоже и в какой-то степени и роковую роль. Почему? Потому что вот именно для, зная Иакова как ревнителя закона, уважая его, иудеи в один момент решили заставить Иакова, чтобы он с крыши храма, храмовая территория, вот если вы помните, она имела портики такие, то есть вот двор. Помните, храм Соломонов, он имел святой святых, святилище и двор. И вот двор имел такие портики. И вот на один из таких высоких портиков был поставлен Иаков, брат Господь. То есть его взяли иудеи, привели туда, и они его призывали...
Сброситься?
Нет, не сброситься, конечно.
Я думаю, ничего себе.
Они его призывали, сказать, что христианство – это отступление, вообще вера во Христа – как мессию, что это ложное явление, что это отступление от отеческой веры, а он вместо этого еще раз подтвердил, обратился с проповедью и сказал, что Христос есть тот мессия, которого все ждут. Ну и, естественно, ему это не простили, его сбросили с вот этого портика храмового, с храмовой крыши, и еле живого, то есть он не скончался, не был от этого умерщвлен, но находился при смерти, и вот его еще добили скалками. Просто убили. Это где-то было...
Это Иакова Праведного?
Да, Иакова Праведного.
Который написал, да, послание?
Да. Это было где-то около 64-го года по Рождестве Христову. Вообще, надо сказать, что Иаков, брат Господень, то, что его почитали иудеи, это даже сохранилось после его смерти, потому что Иосиф Флавий, это знаменитый иудейский историк, который не был христианином.
Но как же его почитали и сбросили?
Они-то его сбросили, потому что ожидали, что, почитая его, они ожидали, что он станет на
Иисус. Но они же знали, что он был епископом Иерусалимским.
Знали, но ведь тут страх должен был сыграть человеческий. То есть тоже просчитывали на какие человеческие. Да. Вместе с тем...
На слабости.
На слабости. Иосиф Флавий, иудейский историк, он когда описывает, иудейскую войну, взятие Иерусалима, разрушение города, он перечисляет причины, которые побудили с его точки зрения, почему Господь попустил вот это все, разрушение Иерусалима. И вот он пишет, что за убиение Иакова Праведного, то есть, между прочим, что Господь наказал за это. То есть, это пишет иудейский историк Иосиф Флавий, которого нельзя заподозрить симпатия к христианству, потому что он христианином не был. Но при этом вот он осознавал, что этот человек, Иаков Праведный, был действительно человеком, который заслуживал всякого почтения. Надо еще вот тоже сказать, что есть такое предание, что Иаков Праведный является автором, писателем литургии апостола Иакова. И вот есть такая литургия апостола Иакова, она служится день его памяти по новому стилю, это 5 ноября, день его памяти. И вот слушается особая литургия, она слушается не везде, она служится только в, ну, например, в Санкт-Петербурге, в академическом храме. В Московской академии ее раньше совершали, ну, сейчас я не знаю, совершают или нет, в Православном Свято-Тихоновском институте. То есть эта литургия служится в таких крупных образовательных центрах, в крупных там семинариях, академиях. У нас отец Сергий Шилов пытался говорить тоже, давай смотреть его. Но что-то как-то не находит он единомышленников. Но на самом деле, и вот, ну, некоторые говорят, что это вот литургия была, это чин написанный. Ну, нет, это немножко...
А кем написано?
Не так, потому что, смотрите, раньше-то как было? Вот когда появлялся какой-то чин, вот, например, в Иерусалимской церкви, а так как первым епископом Иерусалима был Иаков, брат Господень, то и поэтому и, ну, как бы, вот, и этот чин взяли и написали его именем. То есть сейчас литургисты не считают его автором этого чина. Этот чин, да, древний, этот чин, да, вот он в Иерусалимской церкви практиковался, но...
А кем написан, не ясно, да?
Ну, да, время прошло уже много... Поэтому, как бы, этот чин, он не получил такого широкого распространения. Вот если литургии, вот мы сегодня совершали литургии Василия Великого, до этого там всегда совершаем литургии Иоанна Златоуста. Mm-hmm. Вот мы знаем, это действительно доподлинно известно, что именно они были составителями вот этих молитв. А вот что касается литургии апостола Иакова, это вот не его рук дело. Поэтому вот как бы это просто было написано для большего авторитета. Но этот чин действительно древний в Иерусалимской церкви практиковался. Теперь, что касается адресата послания. Кому послание было адресовано? Оно адресовано 12 коленам, находящимся в рассеянии. Ну, 12 колен – это явное указание на евреев. Вообще, учитывая, что апостол Иаков имел среди евреев такой непререкаемый авторитет, то, конечно, логично, что...
А это иудеям или евреям, которые стали христианами?
Надо сказать, что там есть наставление как и христианам из иудеев, так и иудеям, которые, так скажем, находятся в состоянии осмысления христианской веры. То есть он не пишет там святым, да, находящимся в рассеянии, да, именно святым 12 колен. То есть вот, если, например, апостол Павел пишет послание своим, пишет святым, там, в Коринфе, да, то есть святые – это христиане.
Да, да, вы говорили нам.
Называли, угу. Да, то вот здесь вот мы видим общее. То есть вот он, как человек, который был уважаем так и христианами, так и просто евреями, не принявшими евреями, он имел правый авторитет говорить так. Ну а почему он себя не называет апостолом, а называет раб Иисуса Христа? Ну, обычно толкователи две причины указывают. Ну, во-первых, потому что, ну, вот он, ну, как бы, обладал особым смирением, потому что, ну, понимал, что вот он в число 12 не вошел, потому что где-то проявил вот в свое время недоверие, да, Христу, в том плане, что, ну, не признал сразу в нем Мессии. Поэтому он по своему смирению не дерзает себя называть апостолом. А с другой стороны, он же пишет это послание людям, которые и без того высоко ставят его авторитет. То есть, если ты пишешь незнакомым тебе людям, потому что там у нас будут еще послания, которые написаны будут незнакомым людям. Ну, то есть, и там, например, апостолы, они прямо будут и называть себя апостолами. Ну, вот я сейчас, вот, например, покажу несколько примеров. Ну, например, послание апостола Петра начинается: «Петр, апостол Иисуса Христа». Да, ну, то есть, вот, сразу указывает то, что, ну, ставит, показывает то. А то здесь это не... Потому что он, говорит, Петр там писал тем лицам, которые, ну, не относились к его непосредственной пастве, да. То есть ему надо было, ну, обозначить свой авторитет. На каком основании он к нему обращался? А здесь все его знали, любили, почитали, поэтому лишний раз вот там писать, перечислять все свои регалии, ну, будет как-то, сами понимаете, ну, излишне. Даже вычурно. И вот поэтому он написал так: смиренно, Иаков, раб Господа Иисуса Христа. значит, 12 коленом, то есть это евреи. И, по всей видимости, не только принявшим христианство, но и к неуверовавшим, но и к тому же долгое же время христиане и из евреев, и просто евреи, они же вместе сосуществовали, потому что и даже христианские богослужения, несмотря на то, что совершались отдельно от иудеев, но вместе с тем христиане из иудеев еще продолжали посещать долгое время иерусалимские храмы, только лишь разрушение Иерусалима в 70-м году, оно способствовало тому, что просто-напросто уже разрыв произошел вот это, уже на уровне таком физическом. То есть храма нет, поэтому все, больше христиане не ходят туда. Вот. Теперь, что касается времени и места написания посланий. А, кстати, почему 12 колен, находящимся в России? То есть тут можно двояко воспринимать эти слова. Ну, во-первых, евреям, которые находятся в России, можно рассматривать как вообще всем евреям. Потому что, сами понимаете, на тот период, когда писалось это послание, Палестина находилась под властью Рима, и понятно, что, то есть евреи, они не имели собственного независимого государства, да, поэтому, можно сказать, они действительно были как бы рассеяны. Но вместе с тем есть такое устойчивое именование евреи-рассеяне, которое закрепилось за теми иудеями, которые жили вне пределов Палестины. Они так и назывались, евреи-рассеяне. Поэтому здесь можно подразумевать как тех, кто и внутри Палестины был, потому что понятно, что для них тоже апостол Иаков был авторитет, так и тех, кто проживали вне Палестины. Вот что касается времени и места написания послания, то вот учитывая, что апостол в 64-м году, приблизительно, да, в 64-м году он был умерщвлен, это первое, да, то есть, значит, это послание было написано до 64-го года. А с другой стороны, тут такой есть интересный момент, что апостол Павел, апостол Иаков, он описывает состояние общины христианской, вот еврейской христианской общины, по сути, сходно с тем, как это делает апостол Павел в своем послании к евреям. А значит, послание апостола Иакова, послание апостола Петра к евреям где-то были написаны в одно время, а значит, отсюда толкователи делают вывод, что послание апостола Иакова написано между 55-м и 60-м годами. 55-60. А местом к написанию послания является город Иерусалим. Потому что апостол Иаков, вот в отличие от прочих апостолов, вот большинство же апостолов разошлись на всемирную проповедь, а он, будучи уже поставлен епископом иерусалимским, естественно, не отлучался из Палестины и в основном пребывал в своем кафедральном городе. Да, и поэтому, скорее всего, именно оттуда это послание было написано. Значит, что касается повода к написанию послания, то в первую очередь, конечно, это скорби, которые испытывали христиане и евреи от евреев, не христиан, и от язычников. То есть это скорби в первую очередь. То есть послание – это послание некого утешения, вместе с тем послание увещевания, как вот эти скорби преодолевать. Потому что многие люди, они вот, находясь в этих скорбных обстоятельствах, кто-то унывал, кто-то падал духом, кто-то колебался в вере, и вот необходимо было
укрепить.
Да. Вместе с тем, это первое. Да. Второе, это то, что некоторые неправильно смотрели на источник этих всех бедствий, то есть на источник этих искушений, то есть и позволяли ропот на самого Бога. Да, вместе с тем были и, вот тоже как повод, это некоторые погрешности, в практике духовной жизни. А именно, что некоторые христиане и евреи, они неправильно смотрели на молитву, они недооценивали значение добрых дел для веры. Ну и более того, многие из какой-то гордости стремились занять какую-то такую учительскую должность, чтобы учить других, ну а самому не учиться. То есть, ну, по сути, быть какими-то наставниками, не имея для этого необходимых навыков, умений, знаний. Ну и вместе с тем, конечно, это еще там тема социального неравенства поднимается, потому что вот христианская община, ведь приходили разные, вступали разные люди, и богатые, и бедные, и поэтому вот, к сожалению, как следствие, то стало то, что вот богатые христиане из евреев, они, ну, несколько стали превозноситься над бедными христианами из евреев. Ну и отсюда, как бы, этих богатых лиц была такая любовь к казенным благам, к чести, к славе, что для христиан, в общем-то, не приветствуется. И именно поэтому апостол, он решил дать такое вот увещевание, как это преодолеть. Немножко о подлинности этого послания. Дело в том, что подлинность этого послания Иакова, она первоначально не имела такого общепризнанного значения. Почему? Потому что это послание, оно в древней церкви, древними писателями церковными, оно практически не использовалось. Практически не использовалось. А почему? Потому что ответ очень простой. Потому что первохристианские писатели, они в основном, древние христианские писатели, они писали какие-то трактаты против еретиков. Там еретиков уже в первые века христианства уже было выше крыши, да? Одних только гностических течений там насчитывалось, по сути, около сотни. Да, поэтому, и когда, естественно, писали какие-нибудь послания, точнее, ну, антиеретические какие-то трактаты, то, естественно, опирались на те книги Священного Писания, где какие-то догматические истины, да, содержатся. А это послание апостола Иакова, оно такое нравоучительное и, по сути, написано в духе такой нравоучительной непрерывной речи старца к своим чадам. Да, именно поэтому его и древние писатели мало цитировали, да, и поэтому и кто-то и высказывал сомнения в подлинности. Самый большой, так скажем, как его назвать-то, сомневающийся в подлинности послания апостола Иакова, это был Мартин Лютер, по сути, родоначальник протестантизма, потому что вот в протестантизме есть такое важное утверждение, что человек спасается только верой. Да, то есть соло фиде оно означает, то есть, что дела они не имеют такого спасительного значения. Если ты веруешь, все, ты спасен уже. Да. И, там написано в послании апостола Иакова: вера без дел мертва. И это не нравилось Мартину Лютеру. Он называл это послание соломенным, то есть ничтожным, не имеющим силы. Даже существует такое интересное предание, что Мартин Лютер ходил, читал Библию и это послание на берегу какого-то моря, и когда прочитал, он вырвал это из Библии и бросил в море. То есть ему это не понравилось, как так. Его все разбивает. И поэтому он, конечно, говорил, вот в древности никто на него толком не ссылался, поэтому оно, значит, и не подлинно. На самом деле, древние писатели, вот такие вот, как Климент Римский, там Ерм, это составитель такой книги, пастырь был, пастырь Ерма, там Ириней Леонский, Кирилл Александрийский, Тертуллиан, вот эти писатели, они знали это послание, и в их трудах мы находим схожие места, которые свидетельствуют о знакомстве с этим посланием. И более того, вот это послание апостола Иакова, оно имеется в знаменитом сирийском переводе Священного Писания II века Пешита. То есть оно есть вот в этом авторитетнейшем переводе, поэтому мы, естественно, церковь православная, конечно, не соглашаемся с доводами протестантов и говорим, что нет, все-таки их доводы, они слишком предвзяты. Ну и вот, что еще надо сказать, что с 4 века уже подлинности в оригинальности, в каноничности этого послания прекращаются. То есть в 4 веке оно официально включается в канон новозаветных книг, что имеет соборное подтверждение. Поэтому это послание древнейшее, несомненно, вносит апостольский характер, и поэтому мы нисколько не сомневаемся в его высоком авторитете. Ну, что касается содержания, общий характер содержания, как я уже сказал, это такая вот речь, которая пронизана духом любви, и вместе с тем такой вот особой силы, такого, чтобы настойчиво увещевать, быть верным Богу, терпеть и соблюдать его заповеди. Да? То есть это такое духовное назидательное послание. И состоит оно из 5 глав. Ну вот это такая вводная часть об этом послании.
Можете, пожалуйста, да, повторить эти моменты, которые мы с вами писали? Вот, почему определено, что между 55 и 60, то есть нижняя граница, да, почему определено, что одновременно, с кем он писал?
С посланием апостола Павла к евреям. Ну, то есть там описывается состояние еврейского народа, их те обстоятельства духовного вот строя, который внутри еврейской общины был, и вот он соответствует тому, что написал апостол Павел. Да, все, я хочу.
Тебя там уже ждут.
Да.
Спасибо.
Вот, так что такие дела. Я с лампой.